Доброе утро, дорогие горожане. Вы слушаете повтор программы «Спектр-26», прозвучавшей 5 марта. В студии Татьяна Фирсова. Сегодня в выпуске мы выбрали президента. Вот он, доверие на 6 лет. Платить за ремонты будем сами. Пожизненный срок за наркоторговлю. Выпуск новостей открывает программу. С ним вас познакомит Екатерина Литвинова.
Здравствуйте. Железногорск выбрал президентом страны Владимира Путина. За него проголосовало 60% железногорцев, что составляет 31 987 голосов. Геннадий Зюганов получил на выборах 8671 голос. Это 16,27% от общего числа проголосовавших. На третьем месте Михаил Прохоров. У него 10,53% или 5616 голосов. Владимир Жириновский занимает четвертую позицию. 7,94%, за него отдали свои голоса 4235 избирателей. Аутсайдер гонки Сергей Миронов, 2110 голосов, что составляет 3,96%. Явка в ЗАТО составила 66,85%. В голосовании приняли участие 53340 человек из более 79 тысяч внесенных в списки. Единорос Анатолия Щепков, согласно данным протокола 14-го избирательного округа, стал депутатом Совета депутатов ЗАТО Железногорск. До выборов в местный парламент состоялись в день голосования 4 марта. Из 5603 внесенных в список избирателей в участковых избирательных комиссиях было выдано 3057 избирательных бюллетеней. 84 избирателя проголосовали на дому. 2205 голосов жители поселка Первомайский отдали в пользу Анатолия Щепкова. Это 70,4%. За кандидатов в депутаты от местного отделения КПРФ Дениса Разгуляева проголосовали 719 избирателей, что составляет 22,96%. Явка составила 56,06%. К другим новостям. Глава ЗАТО Вадим Медведев поздравил учителей и воспитателей Железногорска с победой в профессиональных конкурсах. Краевой конкурс на получение денежного поощрения лучшим педагогическим работникам системы дошкольного образования проводился в прошлом году. В нем приняли участие более 1300 воспитателей со всего края. Сейчас подведены итоги, подписаны протоколы и герои дождались наград. Среди них 6 победителей из Железногорска. Это Татьяна Грищенко, Светлана Захарова, Ирина Иванова, Ирина Лобанова, Елена Сивко и Римма Шарова. Подведены итоги и муниципального этапа конкурса «Учитель года». В результате лауреатами стали Анна Рыженкова и Надежда Чурина. Победительница, которой выпала честь представлять ЗАТО на краевом уровне, Екатерина Фризоргер. На вопрос Вадима Медведева, какие у участников конкурса впечатления и пожелания, Надежда Чурина ответила.
Спасибо, хочу сказать жюри. Очень доброжелательно отнеслись. Мы все так волновались. Настолько, что ночь не спали вот перед тем, как дать открытый урок. Поверьте, это так волнительно. Жюри, они нас так встретили с улыбкой. И поэтому все у нас прошло, как хотелось. Спасибо большое городскому методическому центру. Пусть нас было мало. Я вот впервые в таком вот участвую в конкурсе. Вы знаете, вот переоценка своей деятельности. Потом получить независимую экспертизу тоже же очень важно для учителя. И у меня еще больше желания работать еще на несколько лет.
За минувшие выходные в Железногорске зафиксировано более 300 нарушений правил дорожного движения. Сотрудники ГИБДД задержали 5 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Из них двое были отправлены под арест. В период с пятницы по воскресенье на дорогах ЗАТО произошло 24 ДТП, пик пришелся на 2 марта. Так, в 15:54 в районе остановки «Аквариум» 42-летний неработающий водитель управлял автомобилем «Митсубиси». Выезжая из двора вне зоны действия пешеходного перехода, он наехал на женщину 74 лет. В результате пожилая дама получила ушиб голени и колена, отправлена на амбулаторное лечение. Водитель утверждает, что не видел пенсионерку. Возбуждено административное расследование. Продолжаем выпуск. В России ввели пожизненный срок за наркоторговлю. Президент Дмитрий Медведев подписал закон, ужесточающий наказание за производство и сбыт наркотиков. В частности, в нем предусматривается пожизненное заключение за наркоторговлю в особо крупных размерах. Закон также предусматривает конфискацию материальных средств, полученных в результате совершения подобных преступлений. Кроме того, ужесточилась ответственность за продажу наркотиков в местах лишения свободы и в общественных местах. Сбыт наркотических наркотических препаратов с помощью СМИ или в интернете, будет грозить виновному сроком от 5 до 12 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей. Стоит отметить, что в силу федеральный закон вступит через 180 дней со дня опубликования, добавляет портал НИА. «Будь всегда беспокойную жизнь». Под таким названием 2 марта в Центральной библиотеке имени Горького прошел творческий вечер заслуженного учителя России и Красноярского края, члена Союза журналистов и краеведа Виктора Аференко. Учитель физики по образованию, писатель по призванию, Виктор Александрович из 78 лет своей жизни 60 посвятил творчеству. За эти годы им написаны сотни стихов и 18 книг, 14 из которых краеведческие. Поздравить писателя с юбилеем пришли его друзья, коллеги-педагоги и ученики 103-й школы, в которой Виктор Аференко работал до ухода на заслуженный отдых. Писатель рассказал гостям о наиболее ярких событиях своей жизни, почитал несколько стихов собственного сочинения и поделился планами на будущее.
Собравшись поутру на рощу, пока еще не расцвело, через березовую рощу идти в соседнее село, и там, на брёвнах, у дороги, или на лавке у ворот, сидеть, и слушать монологи тех, кто с рождения есть живет.
В 1952 году в газете Сугабузинского района было опубликовано мое стихотворение. Я тогда учился в 9 классе. И с той поры в газетах, журналах, в книгах публикации не прекращались в течение 60 лет. Моя профессия – учитель физики и астрономии. Вот физическое образование, оно дает для мышления такую широту, объективный и правильный взгляд на законы природы. Рабочее название – она будет называться «Куртина». Это книга о деревне, где я вырос и жил. То есть о нашей семье и о семьях, которые меня окружали.
Выпуск продолжают новости спорта. С ними вас познакомит Вячеслав Новаковский.
Здравствуйте. В рамках чемпионата края по мини-футболу Железногорский «Атом» на выезде уступил Зеленогорску с разгромным счетом 6-11. Сейчас «Атом» занимает 6-ю строчку турнирной таблицы. Первым в ней идет другая железногорская команда – «Енисей ГХК». Команда «Ветеран Октябрь» стала чемпионом города по хоккею. На втором месте «Крылья ИХЗ», «Бронза» у «Факела». Железногорка Анастасия Трунова завоевала две медали на первенстве Красноярского края по плаванию. Соревнования собрали в Зеленогорске 186 участников. Анастасия Трунова стала первой на дистанции 100 метров брасом и третьей на дистанции 200 метров брасом. Подведены итоги чемпионата края по пожарно-прикладному спорту, который прошел 29 февраля в Зеленогорске. Соревнования проходили в личном зачете по двум дисциплинам – штурмовкам и 100-метровая полоса препятствий. Победители определяли в двух возрастных группах – взрослые и юноши. Железногорцы не только заняли призовые места, но и поставили новые рекорды. Владимир Субботин занял второе место в штурмовке среди взрослых. Роману Воробьеву в этой же категории принадлежит третья ступень пьедестала. Среди юношей в своих возрастных группах Леонид Тишин занял первое место по штурмовке и второе место на полосе препятствий. Никита Сухий – третий среди штурмовиков и второй на полосе. Сергей Строилов занял третье место на полосе препятствий. А в штурмовке не только оказался победителем, но и поставил новый рекорд города.
4 марта 2012 года – день, который уже вписан в историю России как один из самых важных. Выборы президента Российской Федерации состоялись. Перед россиянами стояла задача выбрать одного из пяти кандидатов, которому можно доверить управлять страной следующие 6 лет. Наш корреспондент Татьяна Зимина побывала на 706-м избирательном участке как корреспондент и как избиратель. Ей слово.
В 16 часов на избирательном участке в школе номер 176 тишина и размеренный ритм. Раз в 10 минут заходят горожане по одному или семейными парами, голосуют. Участок номер 703 подготовлен к выборам согласно всем современным требованиям. Оснащен веб-камерами, КАИБами, комплексами автоматической обработки избирательных бюллетеней. Такие комплексы для голосования были установлены на 20 избирательных участках. Веб-камеры установлены на всех, кроме трех, где не позволяли техусловия. На моем участке, впрочем, как и на всех 42, дежурили по 2 сотрудника полиции, которые следили за порядком. К 16 часам на 706 уже проголосовали 1854 избирателя. Это 55% от общего числа внесенных в списки граждан. По словам председателя УИК Алексея Ковалева, горожане понимают значимость этих выборов и активно голосуют.
Наша главная задача – обеспечить всем избирателям равные возможности принять участие в голосовании. Все условия для этого созданы. Огромную помощь нам, конечно, оказывают новые технические средства. Во-первых, это вызывает доверие у наблюдателей многочисленных, которые присутствуют на голосовании. Эти новшества, они как бы подстегнули народ. И помимо обычных голосов, избирателей. Много молодых людей из среднего возраста. Это электорат, который выпадает обычно из голосования, по разным причинам. Вот эти комплексы обработки избирательных бюллетеней, на них высвечивается количество принятых бюллетеней. И мы очень легко отслеживаем, сколько человек проголосовало. 10 часов у нас было 6%, то уже в 16 часов у нас проголосовало 55% избирателей, которые внесены в списки избирателей. Я работаю 5 лет, и такой явки не было никогда. Я думаю, что в конце концов люди поняли, что если они не будут голосовать, то будет мало меняться наша жизнь.
Как отметил председатель участковый избирательной комиссии 706 Алексей Ковалев, голосование проходит без эксцессов. Народ не шумит, не агитирует за кандидатов, это запрещено законом. За работой комиссии следят двое наблюдателей от «Единой России» и КПРФ. Избиратели проходят в кабинки для голосования, затем опускают бюллетень в сканирующее устройство КАИП. Правда, не все сразу ориентируются, как правильно это сделать.
Единственное, что у нас одна женщина проявила свое волеизъявление. Она получила бюллетень, ее проинструктировали, что бюллетень не нужно сворачивать, а нужно положить будет. И она забыла поставить в клеточке пометку, но она запихнула пустой бюллетень. И, естественно, второй мы выдать не можем, поэтому это ее голос пропал. Она считается недействительным.
Наблюдатели довольны ходом выборов, отмечают активность горожан и утверждают, что на их участке выборы проводятся честно.
Зоя Николаевна Сутягина, наблюдатель «Единая Россия». Члены избирательной комиссии и сами люди, избиратели, которые приходят, с волнением приходят сюда и хотят обязательно правильно положить свой бюллетень. Очень техника хорошо работала. Задают вопросы. Первое, как отмечать? Каждый боится испортить бюллетень.
Меня зовут Марина, партия коммунистов. Я работаю первый год. Выборы, честно, я думаю, что никакой нет возможности вынести бюллетень за пределы школы.
Я тоже исполнила свой гражданский долг. Поставила галочку в бюллетене за выбранного кандидата и опустила его в лоток КАИП для приема избирательных бюллетеней.
Здравствуйте. Бюллетень обработан. Спасибо.
С 2012 года в ЗАТО «Железногорск» отменили адресную помощь из бюджета на проведение плановых ремонтов жилищного фонда. Теперь собственники квартир должны сами определяться, нужно ли в подъезде красить стены, белить потолки или менять окна. Платить за ремонт нам придется из своего кармана. В этом году жители 110 домов Железногорска приняли решение о повышении квартплаты в пользу улучшения своего жилья. Подробности узнаем из материала Катерины Добриля.
Решение о проведении текущего ремонта в доме принимается на общем собрании собственников. Об этом говорит 44-я статья Жилищного кодекса. Причем для положительного решения достаточно чуть больше половины голосов собственников жилья. ГЖКУ, как управляющая организация, выходит на жителей и предлагает перечень работ, которые необходимо провести в доме, и сумму, которую придется заплатить за ремонт в течение года. Право собственников отказаться или принять предложение, соизмеряя свои финансовые возможности, рассказала начальник отдела управления экономики и планирования администрации Ирина Моргунова.
Допустим, там надо сделать несколько видов ремонтов. Кровли, там подъезда, лестничные клетки, крыльца. Жители уже смотрят, на какие-то работы соглашаются, на какие-то нет. И в протоколах прямо так и указывается, что, допустим, ремонт лестничной клетки согласны выполнить. Допустим, 86% согласны, остальные не согласны. Больше половины считается решение принятым. По каким-то не согласны. Допустим, кровля еще не сильно людей волнует. Они не захотели. Соответственно, они по этой статье решения не приняли. Этот тариф не принят. Переносится, допустим, на следующий год предложение. Управляющая организация обязана сделать предложение собственникам, потому что, конечно, каждый из них не знает, в каком состоянии находится крыша или инженерные сети. Это является обязанностью управляющей организации производить осмотры и следить за состоянием дома.
Так, в доме по Свердловой, 7, жители решили отремонтировать свои подъезды. Квартплата тем самым увеличилась на 9%. Сейчас работы ведутся на третьем подъезде. Строителям предстоит побелить потолки, покрасить стены, заменить часть напольного покрытия. Причем косметический ремонт проводится в рассрочку. Сейчас ГЖКУ вложила собственные деньги для проведения работ, а возврат будет произведен в течение года из счетов жителей, рассказал директор жилищно-коммунального управления Александр Харкевич.
На 2012 год собственники согласовали ремонт двух подъездов, это второй и третий подъезд. В настоящий момент второй подъезд мы уже выполнили, третий подъезд сейчас ремонтируется. Согласовали рост на следующий год порядка 9%. На настоящее время мы выполняем эти работы. В среднем ремонт подъезда обходится где-то, грубо, в таком доме 80 тысяч. Это капитально-выборочный ремонт.
У многих жителей, между тем, возникает вопрос. Почему раньше текущие ремонты входили в строку «Содержание и ремонт общего имущества дома», а сейчас за них нужно доплачивать сверх тарифа? Во-первых, с 2006 года, в связи с вступлением в силу нового жилищного кодекса, управляющая организация обязана лишь поддерживать жилищный фонд, убирать в подъездах, вывозить мусор, чистить мусоропровод, организовывать техническое обслуживание инженерных сетей, проводить плановый осмотр состояния дома и так далее. Во-вторых, из городского бюджета теперь не выделяются деньги на текущие ремонты, как это было раньше. Такую строку расходов в связи с требованием жилищного законодательства и дефицитом средств пришлось отменить. Собственник обязан сам отвечать за состояние своего жилья.
План мы составляли пятилетний, для себя прикидывали, что мы на 5 лет можем где чего сделать. Раньше нам выделялась адресная помощь со стороны администрации, да, и за счет этих средств мы выполняли ремонты. С этого года адресная помощь у нас отменена. План у нас в ЖКУ есть, но адресной помощи нет. Поэтому мы людям говорим об этом, что они должны провести собрание, вам нужен ремонт. Мы им помогаем в проведении собрания. В этом году 110 домов из 625 домов согласовали ремонт.
В пятницу команда «Енисей ГХК», одержавшая под национальным флагом России победу в чемпионате мира по мини-футболу среди любительских команд, встретилась с болельщиками и журналистами. Как футболисты горно-химического комбината стали лучшими, что хотели подсыпать в сок нашим спортсменам и остались ли еще непокоренные спортивные вершины, расскажет наш корреспондент Вячеслав Новаковский.
Видимо, не все еще осознали, чего добилась команда «Енисей ГХК». Краевые СМИ проигнорировали встречу с командой. Да и сама новость о победе прошла как-то буднично. Как будто каждый год Россия становится чемпионом мира, пусть и в любительском спорте. Соревнования прошли в конце февраля в израильском Эйлате. Чемпионат мира проводился под эгидой Международной конфедерации рабочего спорта, которая была создана почти 100 лет назад, как международная спортивная организация рабочего движения. Команда «Енисей ГХК» была выдвинута Федерацией профсоюзного спорта атомной отрасли «Атомспорт» и, по сути, защищала цвета национального флага, как сборная России. В финале наши футболисты встретились с Израилем. «Енисей ГХК» не оставил шансов национальной сборной Израиля, одержав победу со счетом 4-1. Чествование чемпионов и встреча с болельщиками прошла в пятницу на родном паркете в спорткомплексе «Октябрь». Команду поздравил генеральный директор ГХК Петр Гаврилов и вручил сертификат на приобретение формы на 100 тысяч рублей. Трофеи турнира, в том числе и Кубок мира, это особая ценность. Так посчитали и таможенники, которые не сразу пропустили наших спортсменов именно из-за кубка. Очень похожего, кстати, на главный трофей чемпионата мира по футболу.
Его долго просматривали, спрашивали, что такое, откуда. Даже там приняли за какую-то ценность. Прилично поволновались по поводу возврата кубка. Мы вернули и кубок, и нас пропустили. Причем пустили нас туда легко, а вот выпускали очень долго. Все как бы нормально, все живы, здоровы, кубок с нами.
10 национальных сборных боролись за победу. Бразилии, Италии, Кипра, Дании, Бельгии, Болгарии. Кроме того, 3 команды выставил Израиль. Как проходили игры, рассказал вратарь Енисея Юрий Климов.
Игры были тяжелые на самом деле. Даже с бельгийцами до середины второго тайма игра была очень тяжелой. Ребята готовы функционально очень сильно. Они все быстрые, все бегут. Где-то к середине второго тайма, когда мы, по-моему, забили 6-й там мяч или 7-й, они уже тогда сдались и, грубо говоря, встали. Последнего пытались забить нам гол, хотя бы один. С теми же датчанами бельгийцы сыграли 5-4. Была настоящая битва. Игра была очень хорошая, даже до крови. Головы разбивали друг другу. Счет был 5-4 в пользу Дания. Дания играла национальной командой своей. Вот, пожалуйста, вам можете сопоставить уровень команд.
Класс игры «Енисей ГХК», многократного чемпиона и обладателя Кубка Красноярского края, уже трудно назвать любительским. Какие вершины дальше? Может ли «Енисей» войти в профессиональный спорт? Как отметил генеральный директор ГХК Петр Гаврилов, профессиональный спорт – это не профильный бизнес для комбината.
Что касается команд, со стороны администрации будет оказана всякая поддержка для того, чтобы заниматься. Но поскольку они тренируются в ранге любителей, то, естественно, они будут оставаться в ранге любителей. В плане профессионализма, тут я уже сказал, это не профильный бизнес для горно-химического комбината. Поэтому, если ребята хотят заниматься, октябрь будет в руках предприятия, все условия для них будут здесь необходимы, созданы. Я рад, что есть есть такая команда. И все последние годы, я думаю, никто меня не упрекнет, что я где-то не поддерживаю команду.
Кстати, тренер команды Евгений Грицак рассказал любопытную историю, произошедшую на чемпионате. Перед решающей игрой конкуренты, по словам Грицака, хотели что-то подсыпать в сок нашим футболистам. Бармен отеля, русский парень, отказался это сделать и рассказал обо всем соотечественникам.
Там в обслуге отеля бармен Андрей работал, он сам русский. Он переживал, искренне болел за нас, просто потом рассказал такую интересную информацию. Ребята, игроки Израиля подходили, просили перед финалом, в общем, чтобы он там чего-то добавлял нам, кофе, в соки.
Новые вершины в любительском спорте все же есть. Следующий чемпионат мира среди любителей планируется в Бразилии. Петр Гаврилов сказал, что готов отправить команду на следующий турнир. Он, как считает гендиректор комбината, будет гораздо сложнее для железногорцев.
Я обеспечу, как директор комбината, им поездку на следующий турнир. Но я вам хочу сказать, что следующий турнир для них будет в 10 крат сложнее, чем вот этот. Потому что играть будут уже не против команды Енисей КХК, а будут играть против чемпионов. Но мне нравится то, что они побеждают. И я душой за, потому что считаю, что не хлебом единым жив человек, что спорт очень важен для нашего предприятия.
И в заключении программы наша традиционная рубрика «Православие». У микрофона священник собора Михаила Архангела, отец Сергий.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. 4 марта, в день торжества православия, мы празднуем церковное событие заключение эпохи семи вселенских соборов. На 7-м Вселенском соборе был провозглашен догмат об иконах, который говорит нам, что, став человеком, Бог стал изобразим, и что лик Божий может быть запечатлен линиями и красками. Не как портрет, а как внутренний, таинственный образ Божий. Как это дивно! У Бога лик, и этот лик мы можем созерцать. И перед иконой, которая выражает церковный опыт, церковное знание о Боге, мы действительно можем преклонить колено с любовью, с благоговением, с нежностью. Бог стал одним из нас, не переставая быть непостижимым великим Богом, самой жизнью, самой святостью, самой непостижимостью. И вместе с этим по-новому озаряется слово Ветхого Завета о том, что мы созданы по образу Божию. Каждый из нас – икона. Как это дивно! Взирая друг на друга так же, как когда мы взираем на икону, мы можем взором веры, взором любви, взором богопочитания прозреть образ Божий. И есть в Новом Завете слово о том, что нам надо отдавать кесарю кесарева и Богу то, что принадлежит Богу. Сказано было это слово, когда Спасителю Христу был предоставлен динарий с запечатленным лицом, образом римского кесаря. И он отозвался: «Отдавайте то, на что легла печать мира, печать власти, печать земли, тем, кому это дорого. А Богу отдавайте то, что запечатлено Его печатью». И каждый из нас – это образ Божий. На каждом из нас – это печать, которая делает нас Божиими. И этого мы не можем отдать никому, только Богу. И этот праздник икон говорит нам не только о рукописанных иконах, не только о том, что Бог изобразим, что Бог стал человеком и у Него человеческий ликообраз, но говорит также, как нам надо относиться к тому, что каждый из нас – святая икона Божия. Как должны мы относиться к себе и друг к другу, если только мы это понимаем, если только мы можем об этом вспомнить? Бывают иконы оскверненные, попранные, изуродованные человеческой злобой, и эти иконы нам делаются так дороги, словно это иконы мученицы. Эти иконы нам хочется оберечь, окружить любовью, охранить, потому что они так пострадали от человеческой неправды. Так должны мы смотреть и друг на друга. Когда человека изуродовал грех, когда человек ранен, когда так трудно в нем прозреть красоту и славу Божию, тогда-то нам надо глубоко вглядеться в этот святой и оскверненный образ. Тогда-то надо приложить весь труд, всю любовь, все благоговение наше, чтобы эта икона, не на древе написанная, а в душе человека, в облике и в образе его, очистилась, исцелилась, вновь осветилась, стала иконой во славу Божию. И вот, вступая во вторую седмицу Великого Поста, в конце которой святой Григорий Палама будет провозглашать славу человека, будет говорить, что Божия благодать, живущая в человеке, почивающая на нем, касающаяся его, исцеляющая, творящая его новым, что это благодать сам Бог, вселяющийся в нас. Как благоговейно должны мы глядеть друг на друга, как трепетно и благоговейно относиться друг к другу, невзирая на наши немощи, слабости, грехи, ибо мы образ оскверненный и, однако, освященный. Аминь.
Вы слушали программу «Спектр-26». В студии для вас работали Татьяна Фирсова и звукорежиссер Нина Комкова. Ждем ваших вопросов по телефону 76 50 34. Всего вам самого доброго.